From the conference center at Temple
Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 88th
Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church.
Лица церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Должностные лица и члены церкви собрались со всех концов света, чтобы получить советы и наставления от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии — президент Генри Айринг, второй советник в первом президентстве церкви.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and extend a warm welcome to members and friends participating in the conference throughout the world, wherever you may be. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session. We note the passing of our dear prophet and associate, President Thomas S. Monson, on January 2, 2018, and extend our heartfelt condolences to his family. His long and devoted ministry blessed countless people throughout the world. We likewise remember the life and service of Elder Von, who passed away unexpectedly on January 26, 2018, we express our love and regards.
Мы также выражаем его семье свою любовь и самые теплые чувства.
Music this morning will be provided by the Mormon Tabernacle Choir under the direction of Mac Wilberg and Ryan Murphy, with Andrew Unsworth and Clay Christiansen at the organ. The choir opened this meeting with Sweet is the Work and will now favor us with
«Любезно исполни для нас за пророка хвала Тебе, Боже». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Мервин Арнольд, член Кворума 70.
Наш дорогой Небесный Отец, в этот великий священный момент мы выражаем благодарность за пророка Бога, которого мы поддержали. Мы просим особых благословений для президента Нельсона, его руководства, церковью. Мы молимся о его семье, о его родственниках. Мы благодарны в этот момент, наш Отец, и вспоминаем нашего Господа Иисуса Христа в это пасхальное время. Мы благодарны за Его пример, за Его служение. Чтобы у нас были силы служить тем, у кого ослабели руки. Мы молимся о сиротах, тех, кому нужна помощь. Мы молимся о тех, кто слушает эту конференцию по всему миру и кто пришел сюда, чтобы получить назидание и чувствовать Твою любовь и получать ответы на свои вопросы. Мы молимся, чтобы наши пророки учили нас самому важному, как любить Тебя, как служить. Говорим все это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, президент Нельсон попросил меня вести это торжественное собрание, на которое мы сегодня собрались. Это событие имеет огромное значение для членов Церкви Иисуса Христа, святых последних дней во всем мире. Начиная с 10 октября 1880 года, когда Джон Тейлор был поддержан голосованием как пророк, провидец и носитель откровений и президент Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, сменив на этом посту Бригама Янга, каждое такое собрание носит название официального торжественного собрания членов Церкви, на котором выражается воля членов Церкви. Мы будем голосовать кворумами и группами, где бы вы ни находились. Мы приглашаем вас вставать только тогда, когда вам предложат, и, подняв руку, выразить поддержку тем, чьи имена будут названы. Вам нужно голосовать только тогда, когда вас попросят встать. На представителей высшей власти церкви, находящихся в табернакле и в зале собраний на храмовой площади, возложена обязанность наблюдать за ходом голосования в этих зданиях. В центрах Коллев за голосованием будет наблюдать член президентства Кола. Если в ходе голосования кто-нибудь выразит свое несогласие, эти лица должны обратиться к президентам своих Коллев. Сейчас мы приступим к делу. И еще раз, просьба вставать и голосовать только тогда, когда вас об этом попросят. Мы просим встать членов первого президентства. Предлагается, чтобы первое президентство поддержало Рассела Мэриона Нельсона в качестве пророка, провидца и носителя откровений и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Кто из первого президентства за, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы первое президентство поддержало Далина Харриса Оукса в качестве первого советника и Генри Бенниона Айринга в качестве второго советника в первом президентстве церкви. Кто из членов первого президентства за, можно показать это. Предлагается, чтобы первое президентство поддержало Даллена Харриса Оукса в качестве президента Кворума 12 апостолов и Мелвина Рассела Балларда в качестве исполняющего обязанности президента Кворума 12 апостолов. Кто из членов первого президентства за, можно показать это. Предлагается, чтобы первое президентство поддержало в качестве членов Кворума 12 апостолов Рассела Балларда, Джеффри Холланда, Дитера Ухдорфа, Дэвида Беднара, Квентина Кука, Тодда Кристоферсона, Нейла Андерсона, Рональда Расбанда, Гэри Стивенсона, Дейла Ренланда, Гэрида Вонга и брата Суареса. Кто из членов первого президентства за, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы первое президентство поддержало советников в первом президентстве и Кворума 12 апостолов в качестве пророков, провидцев и носителей откровений. Кто из членов первого президентства за, пожалуйста, покажите это. Первое президентство, пожалуйста, сядьте. Мы приглашаем старейшину Гонга и старейшину Суареса занять свои места в Кворуме 12. Предлагается, чтобы кворум 12 апостолов, включая старейшину Гонга и старейшину Суареса, встали. И предлагается, чтобы кворум 12 апостолов поддержал Рассела Мэриона Нельсона в качестве пророка, провидца, носителя откровений и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, вместе с его советниками и членами кворума 12 апостолов, как они были представлены и поддержаны первым президентством путем голосования. Кто из членов кворума 12 за? Пожалуйста, покажите это. Садитесь, пожалуйста. Мы просим встать представителей высшей власти церкви из кворумов 70 и членов председательствующего епископства. Предлагается, чтобы все представители высшей власти церкви из кворумов 70 и членов и члены председательствующего епископства поддержали Рассела Мэриона Нельсона в качестве пророка, провидца и носителя откровений и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней вместе с его советниками и членами кворума 12 апостолов, как они были представлены и поддержаны первым президентством путем голосования. Все представители высшей власти церкви из кворумов 70 и члены председательствующего епископа, кто за, пожалуйста, покажите это. Садитесь, пожалуйста. Мы просим встать всех региональных представителей кворумов 70, посвященных патриархов, первосвященников и старейшин, в каких бы уголках мира вы ни находились. Предлагается, чтобы вы поддержали Рассела Мэриона Нельсона в качестве пророка, провидца и носителя откровений президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней вместе с его советниками и членами кворума 12 апостолов, как они были представлены и поддержаны голосованием. Кто за? Пожалуйста, покажите это. Кто против, могут показать это таким же образом. Садитесь, пожалуйста. Все сестры общества милосердия, то есть все женщины в возрасте от 18 лет и старше, пожалуйста, встаньте. Предлагается, чтобы вы поддержали Рассела Мэриона Нельсона в качестве пророка, провидца и носителя откровений и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней вместе с его советниками и членами кворума 12 апостолов, как они были ранее представлены и поддержаны голосованием.
Кто за? Пожалуйста, покажите это, подняв руку. Кто против? Могут выразить это таким же образом. Садитесь, пожалуйста. После того, как все взрослые получили возможность поддержать первое президентство Кворум 12, эта честь сейчас будет оказана молодым мужчинам, молодым женщинам церкви. Все носители священства Ааронова, то есть все посвященные священники, учителя и диаконы, и только они, пожалуйста, встаньте. Предлагается, чтобы вы поддержали Рассела Мэриана Нельсона в качестве пророка, провидца и носителя откровений, президента Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, вместе с его советниками, членами Кворума 12, как они были и ранее представлены и поддержаны. Кто за? Пожалуйста, покажите это, подняв руку. Кто против, можно показать это тем же знаком. Садитесь, пожалуйста. Молодые женщины в возрасте от 12 до 18 лет, пожалуйста, встаньте. Предлагается, чтобы вы поддержали Рассела Мэриана Нельсона в качестве пророка, провидца и носителя откровений, президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, вместе с его советниками и членами Кворума 12 апостолов, как они были ранее представлены и поддержаны голосованием. Кто за, пожалуйста, покажите это, подняв руку. Кто против, можно показать это тем же знаком. Садитесь, пожалуйста. А сейчас встаньте, пожалуйста, все члены церкви, где бы вы ни находились, в том числе и те, кто уже вставал ранее. Предлагается, чтобы вы поддержали Рассела Мэриана Нельсона в качестве пророка, провидца и носителя откровений, и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, вместе с его советниками и членами Кворума 12 апостолов, как они были представлены и поддержаны голосованием. Кто за? Пожалуйста, покажите это, подняв руку. Кто против? Можно показать это тем же знаком. Все могут сесть. Спасибо вам, братья и сестры, за вашу любовь и поддержку. Дела конференции, касающиеся освобождения от призваний и поддержки других должностных лиц церкви, мы рассмотрим на субботней дневной сессии. А сейчас хор любезно исполнит для нас гимн «Пророка Глаз». После гимна мы будем рады услышать президента Рассела Балларда, которого только что поддержали в качестве исполняющего обязанности президента Кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступят старейшина Брайан Тейлор и Лэри Эко Хоук, члены Кворума 70.
Listen to Мои братья и сестры, мы с вами только что приняли участие в торжественном собрании. Об этом мероприятии упоминается еще в Библии, когда древний Израиль собирался, чтобы ощутить присутствие Господа, прославить Его и воспеть Его благословение. Нам выпала привилегия жить в те времена, когда эта древняя практика была восстановлена через пророка Джозефа Смита. Я призываю вас записать в своих личных дневниках то, что вы почувствовали во время этой священнейшей церемонии, в которой приняли участие. Недавно мы попрощались с нашим дорогим другом и пророком, президентом Томасом Монсоном. Нам всем его не хватает. Но мы глубоко благодарны за то, что Господь призвал нового пророка, президента Рассела Нельсона, председательствовать над церковью. В установленном порядке мы начали новую главу в нашей истории церкви. Это драгоценный дар от Бога. Когда мы все, подняв руки, поддержали президента Нельсона, мы таким образом засвидетельствовали перед Богом и признали, что он полноправный преемник президента Монсона. Подняв руки, мы обещали внимать его голосу, когда он будет получать руководство от Господа. Господь сказал, «Внимайте всем словам его», то есть президента церкви, «и заповедям, которые он будет давать вам, по мере того, как будет получать их, ибо его слова вы должны принимать, будто исходят они из уст моих, со всем терпением и верой». Я знаю нашего пророка и президента более 60 лет. 33 года я служил вместе с ним в Кворуме 12. И я свидетель тому, что Господь своей рукой готовил его, чтобы он стал нашим председательствующим апостолом и пророком, чтобы управлять всеми ключами святого священства на земле. Пусть же каждый из нас всем сердцем поддержит его и его советников, и давайте следовать их руководству. Мы также тепло приветствуем старейшину Гонга и старейшину Суареса, как новых членов Кворума 12 апостолов. После воскресения Иисуса, события, которые мы отмечаем в эти славные пасхальные выходные, Он явился Своим ученикам и сказал, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Обратите внимание на это действие, состоящее из двух этапов. Господь послал Своего Сына. Сын посылает Своих слуг, смертных мужчин и женщин, выполнять их работу. Нас не должно удивлять несовершенство людей, призванных вершить работу Господа. Священные Писания изобилуют историями о людях, которые были призваны Богом, чтобы выполнять великую работу. Это добрые сыновья и дочери Небесного Отца. Они были призваны. Им были даны поручения в церкви, они стараются делать все, что могут, но никто из них не совершенен. Это справедливо и в отношении нас сегодня. Принимая в расчет реальность наших человеческих слабостей и ошибок, как же нам продвигаться вперед в умении поддерживать и укреплять друг друга? Начинать нужно с веры, настоящей, искренней веры в Господа Иисуса Христа. Вера в Спасителя — это первый принцип учения Евангелия Христа. Несколько лет назад я посетил Святую Землю. Когда мы проезжали мимо горчичного растения, директор Центра университета Бригама Янга в Иерусалиме спросил меня, видел ли я когда-нибудь горчичное зерно. Я сказал, что нет. И мы остановились. Он показал мне семена горчичного растения. Они были, на удивление, маленькими. И тогда я вспомнил наставление Иисуса. «Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Если у нас будет вера, даже такая маленькая, как горчичное зерно, то Господь поможет нам устранить горы разочарований и сомнений в тех задачах, что громоздятся перед нами в нашем служении Божьим детям, в том числе родственникам, членам церкви и тем, кто еще не присоединился к церкви. Братья и сестры, жизнь может быть наполнена верой, радостью, счастьем, надеждой и любовью, если мы будем проявлять хотя бы малейшую крупицу реальной веры во Христа, будь она хоть с горчичное зерно. Старейшина Джордж А. Смит вспоминал совет, который дал ему пророк Джозеф Смит. Он сказал, что я не должен унывать, как бы трудно ни было. Даже если я окажусь в самой глубокой шахте Новой Шотландии, или если все скалистые горы обрушатся на меня, я не должен впадать в отчаяние. Мне нужно держаться, верить и не терять мужества. Тогда я смогу выйти победителем. Мы должны помнить, как говорил апостол Павел, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Знание об этом — еще один драгоценный дар от Бога. Кроме тех даров, которые я уже перечислил, есть еще много других. Я назову сейчас лишь некоторые. Причастие, служение людям и несравненный дар от Бога. Наш Спаситель. Сила Дня Субботнего — это способность испытывать в церкви и дома чувство отрады, радость и теплые чувства от присутствия Духа Господа без отвлекающих моментов. Очень многие позволяют себе практически жить в интернете, сидя в своих устройствах. Экраны освещают их лица день и ночь, а наушники не дают услышать тихий, мягкий голос Духа. Если мы не будем находить время, чтобы отключаться от всего этого, то можем упустить возможность услышать голос того, кто сказал, «Остановитесь и познайте, что Я — Бог». Нет ничего плохого в том, чтобы пользоваться преимуществами современных технологий, вдохновленных Господом, но мы должны разумно пользоваться ими. Помните дар Дня Субботнего. Благословение принятия причастия ни в коем случае не должно становиться рутиной или еще одним делом в воскресенье. Это лишь 70 минут в неделю. Это время, когда мы можем остановиться и обрести больше покоя, радости и счастья в жизни. Принятие причастия и обновление наших заветов — это знак, который мы подаем Господу, что всегда помним Его. Его искупление — щедрый дар от Бога. Привилегия служить детям Небесного Отца — это возможность следовать примеру Его возлюбленного Сына, служа друг другу. Некоторые возможности для служения являются официальными. Это служение в своей семье, в церковных призваниях и в общественных организациях. Члены церкви, как мужчины, так и женщины, должны без колебаний, если они того желают, баллотироваться на государственные должности на всех уровнях управления, где бы они ни жили. Наши голоса сегодня играют важную и существенную роль в наших общественных учебных заведениях, городах и странах. Там, где есть демократия, наш долг, как членов церкви, голосовать за достойных мужчин и женщин, желающих служить. Много возможностей для служения приходят неформально, то есть без какого-либо поручения. Они приходят, когда мы протягиваем руку помощи другим людям, которых встречаем на жизненном пути. Помните, как Иисус учил законника, что мы должны любить Бога и наших ближних, как самих себя, и привел в пример доброго самарянина. Служение открывает окно понимания жизни и служения Христа. Он пришел, чтобы служить. как учит Священное Писание, «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Апостол Петр дал, пожалуй, лучшее описание земного служения Спасителя в двух словах. Он сказал, что Иисус ходил благотворя. Из всех даров Божьих Иисус Христос — наш самый драгоценный дар. Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Нефи подчеркнул важнейшее значение Спасителя, когда заявил, «Мы говорим о Христе, мы радуемся во Христе, мы проповедуем о Христе, мы пророчествуем о Христе, и мы пишем согласно нашим пророчествам, дабы наши дети могли знать, к какому источнику прибегать им для отпущения своих грехов. Мы всегда и везде должны ставить Христа в центр своей жизни». Мы должны помнить, что именно Его имя указано на наших местах поклонения. Мы крестимся во имя Его. Мы получаем конфирмацию, посвящение, обличение и запечатывание брака во имя Его. Мы принимаем причастие и обещаем взять на себя Его имя и становимся истинными христианами. И, наконец, в причастной молитве нам заповедано всегда помнить Его. Готовясь к завтрашнему пасхальному воскресению, давайте же помнить, что Христос стоит выше всего и всех. Он — праведный Судья, наш верный ходатай, благословенный Искупитель, добрый пастырь, обещанный Мессия, истинный друг. И это далеко не все. Он воистину дан нам как драгоценнейший дар от Отца. В нашем ученичестве у нас есть множество обязанностей, забот и поручений. Однако некоторые мероприятия должны всегда быть в центре нашей церковной жизни. Господь повелевает, «А потому будь верен, служи на должности, на которую я тебя назначил, помогай слабым, поднимай опустившиеся руки и укрепляй ослабевшие колени». Это и есть Церковь в действии. Это и есть чистая религия. Таково Евангелие в его истинном смысле. Оно проявляется, когда мы помогаем, возвышаем и укрепляем тех, кто находится в нужде, как духовно, так и материально. Для этого требуется, чтобы мы навещали их и помогали им, чтобы их свидетельство веры в Небесного Отца и Иисуса Христа и Его искупление укоренились в их сердцах. Да поможет нам Господь, и да благословит Он нас, чтобы мы дорожили членством в Его восстановленной Церкви. Я молюсь о том, чтобы мы исполнились любви ко всем детям Небесного Отца и были в состоянии видеть их потребности, были готовы отвечать на их вопросы о Евангелии и разрешать их сомнения в понятной форме и с добротой, чтобы между нами возрастали понимание и благодарность друг другу. Я свидетельствую, что Иисус Христос — наш Спаситель. То, чему нас будут учить на этой генеральной конференции, приходит к нам по вдохновению от апостолов и пророков, от представителей высшей власти Церкви и руководителей сестер, служащих как высшие должностные лица Церкви. Да пребудет с каждым из вас радость и покой Господа. Об этом я молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарим Тебя, Боже, за наших пророков. Недавно я вместе со своей дорогой мамой побывал в моем приходе, который располагается в старой каменной церкви. Меня привлекли голоса детей, слышавшиеся из той же комнаты первоначального общества, куда я ходил на уроки несколько десятилетий назад. Войдя в комнату, я увидел, как заботливые руководители разучивают с детьми тему этого года «Я дитя Бога». Я улыбнулся, вспомнив терпеливых и любящих учителей, которые во время наших музыкальных часов в те годы часто смотрели на меня, неугомонного мальчишку, сидящего на краю, как бы задаваясь вопросом, действительно ли он дитя Бога, и кто в мир его послал. Я приглашаю каждого из нас открыть сердце влиянию Святого Духа, который свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Слова президента Бойда Пекера просты и весьма ценны. Вы дети Бога. Он Отец ваших духов. В духовном смысле ваш род благороден. Вы потомки Царя Небесного. Осознайте эту истину и держитесь ее. Сколько бы поколений ни насчитывала ваша земная родословная, какую бы расу или народ вы бы ни представляли, родословная вашего духа может быть написана одной строкой. Вы — дети Бога. Когда вы увидите нашего Отца, описывал Бригам Янг, вы увидите существо, с которым очень давно знакомы, и он прижмет вас к груди, и вы будете готовы упасть в его объятия и поцеловать его. Моисей узнал о своем божественном наследии, общаясь с Господом лицом к лицу. После этого пришел сатана, искушая его, который с едва уловимым, но злобным намерением желал извратить сущность Моисея, говоря, «Моисей, сын человеческий, поклоняйся мне». И Моисей, посмотрев на сатану, сказал, «Кто ты? Ибо вот я, Сын Божий». Эта великая война за божественную сущность яростно бушует. И сатана всеми силами постоянно ищет новые способы уничтожить нашу веру и знание о наших отношениях с Богом. К счастью, мы с самого начала были благословены ясным пониманием нашей истинной сущности. И сказал Бог, «Сотворим Бога, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Живущие пророки также провозглашают, «Каждый является возлюбленным духовным сыном или дочерью небесных родителей, и потому божественная природа и судьба уготованы всем». Когда мы с уверенностью познаем эти истины, это помогает нам преодолевать любые испытания, трудности и невзгоды. Когда одного из апостолов Господа спросили, как мы можем помогать тем, кто столкнулся с личным испытанием, он ответил, «Разъясняйте им их божественную сущность и предназначение». Эти яркие истины изменили жизнь моей знакомой Джен, которая в подростковом возрасте стала виновницей крупной автомобильной аварии. Хотя она получила серьезные травмы, ей было особенно больно осознавать, что женщина за рулем другой машины погибла. «Кто-то потерял свою маму, и это моя вина», — говорит она. Джен, которая лишь за несколько дней до этого повторяла, «Мы, дочери нашего Небесного Отца, любящего нас», теперь задавалась вопросом, «Как же он может любить меня?» «Физические страдания прошли», — говорит она, «но я не думала, что когда-либо исцелюсь от своих эмоциональных и духовных ран». Чтобы выжить, Джен глубоко скрывала свои чувства, погружаясь в отстраненность и бесчувственность. Спустя год, когда она уже наконец могла говорить о случившемся, вдохновленный консультант предложил ей написать фразу «Божие, я дитя» и повторять ее по 10 раз каждый день. «Написать эти слова было просто», — вспоминает она, «но я не могла произнести их вслух. Это было слишком неправдоподобно, ведь я совсем не верила, что Бог хочет, чтобы я была его ребенком. Я сворачивалась клубком и плакала». Спустя несколько месяцев Джен наконец смогла ежедневно выполнять это задание. «Я изливала всю душу», — поделилась она, — «и молила Бога». И тогда я начала верить в эти слова. Эта вера позволила Спасителю начать исцелять ее израненную душу. когда книга Мормона принесла исцеление, утешение и стойкость в его искуплении. Христос ощущал мою боль, мои муки, мою вину, сделала вывод Джен. Я ощущала чистейшую любовь Бога и никогда ранее не испытывала ничего настолько мощного. Знание о том, что я Божье дитя, самое мощное знание, которым я обладаю. Каким образом каждый из нас может испытать силу понимания нашей сущности? Это начинается со стремления познать Бога, нашего Отца. Президент Рассел Нельсон свидетельствовал, когда ребенок Бога стремится узнать больше о нем и его возлюбленном сыне, происходит нечто великое. Стремление узнавать Спасителя и следовать за ним помогает нам узнавать Отца. Будучи образом ипостаси Отца, Иисус учил, «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». Каждое слово и каждый поступок Христа являют истинную природу Бога и наших отношений с Ним. Старейшина Джеффри Холланд учил, «С кровью, выступившей из каждой поры, с мучительным криком на устах, Христос обратился к тому, кому Он обращался всегда, к Своему Отцу». «Абба, Отче!» — взывал он. «Папа!» Как Иисус усердно обращался к своему отцу в Гефсимании, так и молодой Джозеф в 1820 году в молитве обращался к Богу в священной роще. Прочитав слова «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога», Джозеф уединился, чтобы помолиться. «Я встал на колени», — писал он, «и начал изливать перед Богом желания своей души. Я увидел прямо у себя над головой столб света. Я увидел двух лиц, стоявших в воздухе надо мной, славу и блеск которых невозможно описать. Один из них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на другого, «Джозеф, сей есть мой возлюбленный сын. Слушай его». Следуя примерам Спасителя и пророка Джозефа, которые усердно обращались к Богу, мы, как это было с Джен, можем прийти к совершенно реальному пониманию того, что наш Отец знает нас по имени и что мы Его дети. Молодым матерям, которые часто чувствуют себя перегруженными или ощущают свое несоответствие, стремясь воспитать поколение, невосприимчивое к греху, я говорю, ни в коем случае не недооценивайте свою ключевую роль в плане Бога. Моменты стресса можно... Возможно, когда вы бегаете за своими детишками, а запах горелого с кухни сообщает вам, что с любовью приготовленный ужин теперь превратился во всесожжение, знайте, что Бог освещает ваши самые трудные дни. «Не бойся, ибо я с тобою», — заверяет он спокойно. «Мы признательны вам за то, что вы реализуете чаяние сестры Джой Джонс, которая сказала, «Наши дети заслуживают понимание своей божественной сущности. Я приглашаю каждого из вас обращаться к Богу и Его возлюбленному Сыну. Нигде, — говорил президент Нельсон, — эти истины не преподаются яснее и сильнее, чем в книге Мормона. Откройте ее страницу и узнайте о том, что Бог делает все для нашего благоденствия и счастья. Он милостивый и снисходительный, медленный на гнев, долготерпеливый и полный благодати, и что все одинаковы для Него. Когда вы чувствуете, что вас обидели, когда чувствуете, что заблудились, когда чувствуете страх, огорчение, грусть, голод, или когда вы чувствуете себя покинутыми в самых отчаянных жизненных страданиях, откройте книгу Мормона, и вы познаете, что Бог никогда не оставит вас, нас. Он никогда не поступал и никогда так не поступит. Он просто не может сделать этого. Это ему не свойственно. Когда мы познаем нашего Отца, это изменяет все, особенно наше сердце. Тогда Его Дух мягко подтверждает нашу истинную сущность и великую ценность в Его глазах. Бог идет вместе с нами по этому пути заветов, когда мы обращаемся к Нему через горячие молитвы, изучение священных писаний и стремление быть послушными. Я люблю всемогущего Бога, который плачет вместе с нами в моменты скорби, терпеливо укрепляет нас за упрекает нас за неправедность и радуется, когда мы желаем отрешиться от всех своих грехов, дабы познать Его. Я поклоняюсь тому, кто есть Отец сирот и спутник одиноких. Я с благодарностью свидетельствую о том, что познал Бога, моего Отца, и что являюсь свидетелем достоинств, качеств и совершенств Его характера. О том, чтобы Каждый из нас мог глубоко понимать и ценить свое благородное происхождение, а именно, что он — дитя Бога, и стремится познавать его, единого истинного Бога, и посланного им Иисуса Христа. Я горячо молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». Завтра, в пасхальное воскресенье, мы будем особо вспоминать то, что сделал для нас Иисус Христос, ибо возлюбил Бог мир, так что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В конце концов, мы воскреснем, подобно Ему, дабы жить вечно, через чудо священного искупления Иисуса Христа. Мы также можем получить дар прощения наших грехов и проступков, если воспользуемся возможностью и исполним обязанность покаяния. А путем принятия необходимых таинств, соблюдения заветов и послушания заповедям, мы можем обрести вечную жизнь и возвышение. Сегодня я хочу сосредоточиться на прощении, важном и ценном даре, предложенном нашим Спасителем и Искупителем Иисусом Христом. Декабрьской ночью 1982 года в нашем доме в Покателло, штат Айдахо, нас с моей женой Терри разбудил телефонный звонок. Подняв трубку, я услышал лишь рыдания. Наконец, голос моей сестры с трудом произнес: «Томми погиб». Пьяный водитель, 20 лет от роду, на скорости порядка 140 км в час, проигнорировал запрещающий сигнал светофора в пригороде Денвера, штат Колорадо. На полном ходу он врезался в машину, за рулем которой находился мой младший брат Томми. Он и его жена Джоан погибли мгновенно. Они возвращались домой к маленькой дочери с рождественского праздника. Мы с женой немедленно вылетели в Денвер и отправились в морг. Мы встретились с моими родителями, братьями и сестрами и оплакивали потерю наших дорогих Томми и Джоан. Мы потеряли их из-за бессмысленного преступления. Наши сердца были сокрушены, и во мне стал закипать гнев к этому молодому преступнику. Томми служил юристом в Министерстве юстиции США, и его ждала многолетняя успешная карьера защитника земель и природных ресурсов коренных народов. Через какое-то время было назначено судебное слушание по обвинению молодого человека в ДТП со смертельным исходом. На слушании присутствовали наши убитые горем родители и моя старшая сестра Кэти. Родители пьяного водителя тоже были там. После слушания дела они сели на скамью и заплакали. Мои родители и сестра сидели неподалеку, пытаясь совладать с эмоциями. Через мгновение мои родители и сестра встали, подошли к родителям того водителя и предложили им слова утешения и прощения. Мужчины пожали друг другу руки, женщины держались за руки. Все переживали глубокую скорбь, не сдерживали слез и признавали, что обе семьи пострадали безмерно. Мама, папа и Кэти были исполнены тихой силы и мужества и показали нашей семье, как выглядит прощение. Это выражение прощения в те мгновения смягчило и мое сердце и открыло мне путь к исцелению. Со временем я познал, каково это — иметь прощающее сердце. Только с помощью князя мира бремя моей боли облегчилось. Мое сердце всегда будет тосковать по Томми и Джоан, но прощение позволяет мне теперь вспоминать о них с ничем не сдерживаемой радостью. Я не призываю оправдывать криминальное поведение. Мы прекрасно знаем, что люди должны отвечать за свои преступные деяния и гражданские правонарушения. Однако мы также знаем, что как сыновья и дочери Бога, которые следуют учениям Иисуса Христа, мы должны прощать, даже если кажется, что кто-то не заслуживает нашего прощения. Спаситель учил: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Мы все можем ощущать невыразимый покой и близость к нашему Спасителю, научившись свободно прощать тех, кто согрешит против нас. Эта близость привносит в нашу жизнь силу Спасителя безошибочным и незабываемым образом. Апостол Павел советовал: «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, как Христос простил вас, так и вы». Сам Господь провозгласил: «А потому говорю я вам, что вы должны прощать друг другу, ибо тот, кто не прощает брату своему согрешения его, предстает осужденным перед Господом, ибо в нем остается более тяжкий грех. Я, Господь, прощу тому, кому соизволю простить, но от вас требуется прощать всем людям». Учения нашего Спасителя и Искупителя ясны. Грешник должен быть готов простить других, если надеется получить прощение. Братья и сестры, есть ли в вашей жизни люди, причинившие боль? Питаем ли мы к ним, казалось бы, совершенно естественное чувство возмущения и гнева? Что мешает нам простить их и жить дальше? Гордыня? Давайте же простим их полностью и запустим внутри себя процесс исцеления. И даже если прощение не придет сегодня же, знайте, если мы желаем его и что-то делаем ради этого, оно непременно придет, как в конце концов пришло ко мне после смерти моего брата. Помните также, что существенный элемент прощения — это прощение самих себя. Вот, тот, кто покаялся в своих грехах, сказал Господь, тому прощается, и я, Господь, их больше не вспоминаю. Я молю всех нас в этот день помнить пример Иисуса Христа и следовать Ему на кресте Голгофы. Пребывая в страшных мучениях, Он вымолвил эти слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Имея прощающий дух и следуя ему, подобно моим родителям и старшей сестре, мы сможем получить обещанное Спасителем. Мир оставляю вам, но мир мой даю вам не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Я свидетельствую, этот мир войдет в вашу жизнь, если мы будем внимать учениям Иисуса Христа и следовать Его примеру, прощая других. Если мы будем прощать, я обещаю, Спаситель будет укреплять нас, и сила и радость Его вольются в нашу жизнь. Могила пуста. Христос жив. Я знаю Его, и я люблю Его. Я благодарен за Его благодать, укрепляющую силу, способную исцелить все. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас собравшиеся вместе с хором исполнят гимн «С верой в Христа стремитесь вы вперед». После гимна мы услышим старейшину Гэри Стивенсона, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит старейшина Лин Робинс, член президентства 70. После старейшины Робинса хор исполнит «О, расскажи об Иисусе».
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. Я пылко молился, чтобы Святой Дух был сегодня с каждым из нас на этом небесном мероприятии. Меня глубоко впечатлило событие, свидетелями которого мы стали все вместе, когда 17-й пророк этого устроения был поддержан на торжественном собрании. Когда я искал руководство, желая узнать, о чем Господь хочет, чтобы я говорил сегодня, мой разум обратился к недавнему разговору с новопризнанными членами Первого президентства. В ходе беседы один из советников сказал примерно следующее. «Я всей душой надеюсь, что члены церкви способны постичь масштабы события, которое произошло с призванием нашего нового пророка, президента Рассела Нельсона, а также значимость и святость торжественного собрания, которое ждет нас на генеральной конференции». Затем он отметил, «Прошло уже 10 лет, и многие, особенно молодежь церкви, не помнят, либо не сталкивались с этим прежде». Сказанное побудило меня задуматься о своем личном опыте. Первым пророком, которого я помню, был президент Дэвид Маккей. Когда он ушел из жизни, мне было 14 лет. Помню ощущение потери, сопровождавшее его смерть, и слезы в глазах моей мамы. Помню, как слова «пожалуйста, благослови президента Дэвида Маккея» столь естественным образом слетали с моих губ в молитве, что, не уделяя этому особого внимания, они звучали бы даже и после его смерти. Я задавался вопросом, поселится ли в моем разуме и сердце те же чувства и та же убежденность по отношению к пророкам, которые последуют за ним. Но практически подобно родителям, которые любят каждого из своих детей, я обнаружил в себе любовь, духовную связь и свидетельство по отношению к президенту Джозефу Филдингу Смиту, который сменил президента Маккея, и каждому последующему пророку — Гарольду Ли, Спенсеру Кимбеллу, Эзре Тафту Бенсону, Говарду Хантеру, Гордону Хинкли, Томасу Монсону и нынешнему президенту Расселу Нельсону. Я безоговорочно поддерживал каждого пророка с поднятой рукой и возвышенным сердцем. Совершенно естественно испытывать печаль и чувство утраты после смерти каждого из наших возлюбленных пророков. Однако наша грусть усмиряется радостью и надеждой, которые приходят, когда мы принимаем участие в одном из величайших благословений восстановления, призвании живущего пророка на земле и его поддержке голосованием. Поэтому я буду говорить о божественном порядке, который соблюдался на протяжении прошедших 90 дней. Я опишу его 4 аспекта. Первый — кончина нашего пророка и роспуск первого президентства. Второй — период времени в ожидании реорганизации нового первого президентства. Третий — призвание нового пророка. И четвертый — поддержка нового пророка и первого президентства на торжественном собрании. 2 января 2018 года наш дорогой пророк Томас Монсон перешел по другую сторону завесы. В нашем сердце ему всегда будет отведено особое место. Наши чувства лаконично описывают эмоциональное высказывание президента Генри Айринга в связи со смертью президента Монсона. Отличительные особенности его жизни, подобно жизни Спасителя, останется присущей ему забота о том, как помочь бедным, больным и просто всем людям по всему миру. Президент Спенсер Кимбелл объяснял, «Когда одна звезда скрывается за линией горизонта, на сцену выходит другая, и смерть порождает жизнь. Работа Господа бесконечна. Даже когда сильный руководитель умирает, ни на одно мгновение церковь не остается без руководства, благодаря доброму провидению, которое поддерживает свое царство непрерывным и вечным. Как это уже происходило, и до нынешнего устроения люди благоговейно закапывают могилу, осушают слезы и обращают взоры в будущее». Период между смертью пророка и реорганизацией первого президентства знаменуется апостольским правлением. В это время Кворум 12 под руководством президента Кворума совместно держит ключи для осуществления руководства церковью. Президент Джозеф С. Смит учил, «У церкви всегда есть руководство, и если члены президентства церкви покидают его из-за смерти или по какой-нибудь другой причине, то следующий руководящий орган церкви — это Кворум 12 апостолов. До тех пор, пока не будет вновь организовано президентство. Самый недавний из таких периодов апостольского правления начался со смерти президента Монсона 2 января и завершился через 12 дней, воскресенье 14 января. В то утро дня субботнего кворум 12 собрался в верхней комнате храма в Солт-Лейк-Сити в духе поста и молитвы под председательствующим руководством президента Рассела Нельсона, старшего апостола и президента кворума 12. На этом священном и памятном собрании, следуя прочно установленному порядку в единстве и единогласии, сидя по старшинству на расставленными полукругом 13 креслах, братья подняли руки. Сначала в знак поддержки организации первого президентства, а затем, поддерживая президента Рассела Мэриана Нельсона в качестве президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. После этой поддержки голосованием члены кворума 12 собрались в круг и возложили руки на голову президента Нельсона, чтобы посвятить и рукоположить его. Общую волю выражал следующий по старшинству апостол. Затем президент Нельсон назвал своих советников, президента Даллина Харриса Оукса, президента Генри Бениана Айринга. При этом президент Оукс служит в качестве президента кворума 12 апостолов и президента Малвина Рассела Балларда в качестве исполняющего обязанности президента кворума 12 апостолов. После аналогичной поддержки голосованием президент Нельсон рукоположил каждого из этих братьев соответствующей должности. Это было глубоко священное событие, сопровождавшееся обильным излиянием Духа. Я приношу вам свое безусловное свидетельство о том, что воля Господа, о которой вы пылко молились, была силой явлена в мероприятиях и событиях того дня. С посвящением президента Нельсона и реорганизацией первого президентства период апостольского правления завершился. Весьма примечательно, что заново созданное первое президентство приступило к работе, ни на секунду не прервав процесс руководства Господним Царством на земле. Сегодня утром мы наблюдали венчающий этап божественного порядка, созвучный наказу изучения заветов. «Ибо все пусть делается должным образом и по общему согласию в церкви, с молитвой веры, и три председательствующих первосвященника, пользующиеся доверием и поддерживаемой верой и молитвами церкви», составляет кворум президентства церкви. Старейшина Дэвид Хейт рассказал об одном прошлом событии, подобном тому, в котором мы приняли участие сегодня. «Мы являемся свидетелями и участниками глубоко священного события, торжественного собрания, на котором мы действуем в соответствии с небесным порядком. Как и в прежние времена, святые по всему миру много постились и молились о том, чтобы на них мог быть излит Дух Господа, который пребывает этим утром в таком изобилии. Торжественное собрание, как следует из названия, означает священное, серьезное и благоговейное собрание, на котором святые собираются под руководством первого президентства. Братья и сестры, мы можем возрадоваться и даже возгласить «Воссанна» при мысли о том, что глашатай Господа, пророк Божий, находится на своем месте, и что Господь доволен тем, что его работа выполняется предписанным им божественным образом. Этот порядок, назначенный Богом, ведет к еще одному божественному призванию пророка. Президент Монсон был одним из замечательнейших людей, когда-либо живших на земле. И то же самое можно сказать о президенте Нельсоне. Он был тщательно подготовлен и особым образом обучен Господом, чтобы возглавить нас в это время. Как же мы благословлены тем, что теперь у нас есть дорогой президент Рассел Нельсон, наш любящий и преданный пророк, 17-й президент церкви в этом заключительном устроении. Воистину, президент Нельсон — незаурядный человек. Мне выпала честь более 2 лет служить в кворуме 12, президентом которого он был. Я путешествовал вместе с ним и поражен его жизненной силой. Приходится двигаться еще быстрее, чтобы не отставать от него. В общей сложности за свою жизнь он посетил 133 страны. Он приходит на помощь всем, и молодым, и старым. Кажется, будто он знаком со всеми вокруг, и он наделен особым даром запоминать имена. Все, кто к ним знакомы, чувствуют себя его любимчиками. И это можно сказать о каждом из нас, благодаря искренней любви и заботе, которую он проявляет каждому человеку. Хотя мое общение с президентом Нельсоном в основном касалось духовных обязанностей, я также знаком с профессиональной жизнью, которую он вел до того, как был призван в качестве председателя, представителя высшей власти церкви. Как знают многие из вас, президент Нельсон был всемирно известным кардиохирургом и в самом начале своей медицинской карьеры одним из разработчиков аппарата искусственного кровообращения. Он трудился в группе исследователей, которая в 1951 году осуществила первую операцию на открытом сердце человека с применением аппарата искусственного кровообращения. Президент Нельсон выполнил операцию на сердце для президента Спенсера Кимбала незадолго до того, как президент Кимбал стал пророком. Любопытно, что с призванием президента Нельсона в Кворум 12 34 года назад завершилась его профессиональная медицинская карьера, связанная с укреплением и исправлением сердец, но продолжилось его служение в качестве апостола, призванное укреплять и исправлять сердца бесчисленных десятков тысяч людей по всему миру, которые воодушевляются и исцеляются словами и поступками, пронизанными мудростью, служением и любовью. Стараясь представить, как в повседневной жизни проявляется сердце, подобное Христову, я вижу президента Нельсона. Не знаю никого, кто воплощал бы это качество на более высоком уровне, чем он. Это стало для меня великолепной возможностью увидеть собственными глазами, как проявляет себя сердце президента Нельсона, подобное сердцу Христа. Через несколько недель после призвания в Кворум 12 в октябре 2015 года мне выпала честь немного больше узнать о том, какой была профессиональная жизнь президента Нельсона. Меня пригласили на мероприятие, где он получал награду в области кардиоторакальной хирургии. Войдя в зал, я с изумлением увидел огромное количество профессионалов, собравшихся почтить и высоко оценить работу, которой президент Нельсон занимался много лет назад, как врач и хирург. В тот вечер немало профессионалов поднималось и выражало почтение и восхищение в связи с выдающимся вкладом, который президент Нельсон внес в медицину. Но насколько бы красноречиво каждый выступающий не описывал различные достижения президента Нельсона, сильнее всего меня впечатлила беседа, которая у меня случайно завязалась с сидящим рядом человеком. Он не знал меня, но знал президента Нельсона как доктора Нельсона, руководителя ординатуры торакальной хирургии в медицинском университете в 1955 году. Этот человек был бывшим студентом президента Нельсона. Он поделился множеством воспоминаний, наиболее интересным из которых было его описание стиля преподавания президента Нельсона. По его словам, этот стиль был широко известен. Он объяснил, что чаще всего обучение операции на сердце проводилось в операционной. Там ординаторы наблюдали за ходом операции и проводили их сами под надзором хирурга-куратора. Так проходили их лабораторные занятия. Он рассказал, что у некоторых хирургов обстановка в операционной была хаотичной, там царил дух конкуренции, эмоционального давления и даже самолюбования. Он признался, что атмосфера там была непростая, иногда даже приводящая к обидам. Как следствие, у ординаторов нередко даже складывалось ощущение, будто их карьера зависит от происходящего. А потом он рассказал об уникальной атмосфере, отличавшей операционную президента Нельсона. Там царили покой, тишина и достоинство. С ординаторами обращались с глубоким уважением. Однако, завершив демонстрацию какой-либо процедуры, доктор Нельсон ожидал от каждого ординатора ее выполнения на высочайшем уровне. Потом этот человек отметил, что скорее всех выздоравливали пациенты, и лучше всех становились хирурги, побывавшие в операционной доктора Нельсона. Это меня совершенно не удивило. Я видел это своими глазами и был поистине благословлен этим в Кворуме 12. Я ощущаю себя в некотором роде одним из его ординаторов. Президент Нельсон отличает выдающийся стиль обучения окружающих, а замечания он делает в позитивном ключе, проявляя уважение и воодушевляя человека. Он служит воплощением сердца, подобного Христову, и примером для всех нас. От него мы узнаем, что в каких бы обстоятельствах мы ни оказались, наше поведение и сердце должны пребывать в ладу с принципами Евангелия Иисуса Христа. Теперь нам дается великое благословение поддержать нашего пророка, президента Рассела Нельсона. На протяжении всей жизни он возвеличивал свои многочисленные обязанности студента, отца, профессора, мужа, врача, руководителя священства, дедушки и апостола. Он выполнял их прекрасно и продолжает выполнять, обладая сердцем пророка. Братья и сестры, торжественное собрание, которому мы стали сегодня свидетелями и в котором приняли участие, ведет к моему свидетельству о том, что президент Рассел Нельсон есть живой глашатай Господень для всего человечества. Я также добавляю свое свидетельство о Боге Отце, Иисусе Христе, и о Его роли как нашего Спасителя и Искупителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Ошибки — это данность жизни. Научиться хорошо играть на фортепиано в принципе невозможно без тысяч, может быть, даже миллион ошибок. Чтобы выучить иностранный язык, придется пережить смущение от тысяч, может быть, даже миллиона ошибок. Даже лучшие спортсмены мира снова и снова совершают ошибки. Кто-то сказал, что успех — это не отсутствие неудач, а переход от неудачи к неудаче без утраты энтузиазма. Томас Эдисон, изобретатель электрической лампочки, сказал: «Неправда, что я тысячу раз терпел неудачу. Просто изобретение лампочки состояло из тысячи этапов». Хочется верить, что каждая наша ошибка становится уроком мудрости, превращающим камни преткновения в ступени. Непоколебимая вера Нефи помогала ему переходить от неудачи к неудаче, пока он, наконец, не раздобыл медные листы. Моисею только с 10-й попытки удалось бежать из Египта с израильтянами. Мы можем задаться вопросом: если Нефи и Моисей действовали по поручению Господа, то почему Господь не вмешался и не помог им добиться успеха с первого раза? Почему Он позволил им и позволяет нам оступаться и терпеть неудачи в попытках добиться успеха? Вот некоторые важные ответы на этот вопрос. Во-первых, Господь знает, что эти испытания дадут нам опыт и будут во благо нам. Во-вторых, чтобы позволить нам вкусить горечь, дабы могли мы научиться ценить добро. В-третьих, чтобы показать, что это война Господа, и что только Его благодатью мы можем совершать Его работу и становиться такими, как Он. В-четвертых, чтобы помочь нам развить и отточить множество качеств, присущих Христу, которые нельзя выплавить, кроме как через противоположность и в горниле страдания. Поэтому посреди жизни, полной камней преткновения и несовершенства, мы все благодарны за вторые шансы. В 1970 году, будучи новичком в УБА, я записался на курс основ физики, который читал выдающийся профессор Джей Балев. В конце каждой части этого курса он устраивал экзамен. Если студент получал тройку и хотел лучшей оценки, то профессор Балев позволял студенту сдать другой экзамен по той же теме. Если уже при второй попытке студент получал четверку и все-таки был недоволен, он мог сдать экзамен в третий раз, и в четвертый, и так далее. Дав мне множество вторых шансов, он помог мне добиться успеха и в конце концов получить пятерку. Это был необыкновенно мудрый профессор, который вдохновлял своих студентов не сдаваться, рассматривать неудачу как урок, а не как трагедию, и не бояться ошибок, а учиться на них. Недавно, через 47 лет, после сдачи его курса физики, я позвонил этому прекрасному человеку. Я спросил, почему он давал студентам сколько угодно попыток исправить оценку. Вот его ответ. Я хотел быть на стороне студентов. Хотя мы благодарны за возможность получать вторые шансы после ошибок, то есть осечек разума, мы все изумляемся благодати Спасителя, дающего нам вторые шансы для преодоления грехов, то есть осечек сердца. Нет никого, кто был бы в большей мере на нашей стороне, чем Спаситель. Он позволяет нам сдавать и пересдавать экзамены. Чтобы уподобиться Ему, нам будут нужны бесконечные вторые шансы в нашей повседневной борьбе с плоским человеком, для обуздания страстей, научения терпению и прощению, для преодоления лености, избежания грехов бездействия, хотя бы для этого. Если ошибки — суть часть человеческой природы, то сколько же нам потребуется ошибок, чтобы наша природа перестала быть человеческой и превратилась в божественную? Тысячи? Скорее, миллион. Зная, что наш тесный и узкий путь будет усеян испытаниями, и что ошибки будут для нас повседневным явлением, Спаситель заплатил бесконечную цену, чтобы дать нам столько шансов, сколько нужно для успешного прохождения нашего земного испытательного срока. Противодействие, которое он допускает, часто может казаться непреодолимым и почти невыносимым. Но он не оставляет нас без надежды, чтобы при столкновении с жизненными испытаниями нас не покидала надежда, мы всегда рассчитываем на благодать Спасителя. Его благодать — это божественная помощь и сила, наделяющая мужчин и женщин правом на вечную жизнь и возвышение после того, как они сделают все, что могут. Его благодать и его любящий взгляд направлены на нас, на всем протяжении нашего пути, когда он вдохновляет, облегчает бремена, укрепляет, избавляет, защищает, исцеляет и любым другим способом помогает народу своему, даже когда люди оступаются на этом тесном и узком пути. Покаяние — это всегда доступный Божий дар, который позволяет нам переходить от неудачи к неудаче без утраты энтузиазма. Покаяние — не резервный план на случай нашей неудачи. Покаяние и есть его план, предполагающий, что мы будем ошибаться. Это Евангелие покаяния, и, как заметил президент Рассел Нельсон, оно будет пожизненным учебным планом. В этом учебном плане покаяния, причастия, есть установленный Господом способ постоянного доступа к Его прощению. Если мы принимаем причастие с сокрушенным сердцем и кающимся духом, Он предполагает нам ежедневное прощение, и мы следуем от неудачи к неудаче по пути заветов. Ибо, несмотря на их грехи, чрево мое преисполнено сострадание к ним. Но сколько же раз Он будет нас прощать? Насколько долго его долготерпение? Однажды Петр спросил у Спасителя: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз?» Наверное, Петр считал, что 7 — достаточно большое число, чтобы подчеркнуть, насколько глупо прощать слишком много раз, и что благоволение должно иметь свои пределы. В ответ Спаситель сущности посоветовал Петру даже не считать, не устанавливать пределы для прощения. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Понятно, что Спаситель не ставил верхнего предела в виде числа 490. Это было бы все равно, что сказать, что принимать причастие можно лишь 490 раз. А на 491 раз вмешивается небесный аудитор и говорит: «Мне очень жаль, но ваша карта пока не исчерпана. Теперь вы сами по себе». Господь использовал это 70-кратное 7 как метафору своего бесчисленного бесконечного искупления, своей безграничной любви и бескрайней благодати. Да, и всякий раз, как мой народ будет каяться, я буду прощать им согрешения их против меня. Это не значит, что причастие становится лицензией на грех. Это одна из причин, почему Господь включил в книгу Морони эту фразу. Но всякий раз, как они каялись и искали прощения, с искренним намерением им прощалось. Искреннее намерение предполагает реальное усилие и реальные изменения. Изменение — принципиальное слово, используемое в руководстве к Священным Писаниям при определении покаяния, изменение разума и сердца, создающее новое отношение к Богу, к самому себе и к жизни в общем. Такое изменение приводит к духовному росту. Тогда наш успех — это не переход от неудачи к неудаче, а рост от неудачи к неудаче без утраты энтузиазма. Что касается изменения, то есть одна простая мысль: что не меняется, остается прежним. Это очевидная истина, да не оскорбит вашего интеллекта, ибо в ней заключена глубокая мудрость президента Бойда Пекера, который далее сказал: «Перестав меняться, мы перестаем развиваться». Поскольку мы не хотим перестать развиваться, пока не станем такими, как наш Спаситель, нам надо и впредь подниматься после каждого падения с желанием продолжать расти и совершенствоваться, несмотря на наши слабости. В нашей слабости Он уверяет нас: «Довольна для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи». Наш физический рост можно заметить только с помощью замедленной съемки. Также и духовный рост обычно не заметен, кроме как через ретроспективный объектив времени. Было бы разумно регулярно заглядывать в этот объектив, чтобы замечать свое развитие и получать вдохновение продвигаться вперед со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды. Я бесконечно благодарен за любовь, доброту и терпение небесных родителей и Спасителя, которые предоставляют нам бесчисленные вторые шансы на нашем обратном пути в их присутствие. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарны мормонскому табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет старейшина Нейл Андерсон, член кворума 12 апостолов. После его выступления хор завершит это собрание гимном «Искупитель жив». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Марк Бассетт, член кворума 70.
Я присоединяюсь к приветствиям старейшине Гарриту Гонгу и старейшине Уиллису Суаресу. Добро пожаловать в уникальное братство Кворума 12. Поддерживая президента Рассела Нельсона в качестве Господнего Пророка и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, мы были участниками божественного, установленного торжественного собрания. Торжественного, потому что события минувшего часа ожидали в небесах еще до появления этого мира. Сегодня Господь Иисус Христос, который руководит своей работой, с помощью президента Айринга представил своего пророка, своего помазанного руководителя, нам, своему заветному народу, позволив нам публично выразить готовность поддерживать его и следовать его наставлению. Наше собрание, которым руководят небеса, проходит не только в этом конференц-центре, но и по всему миру, в домах собраний, в Азии, Африки и Северной Америки, в домах Центральной и Южной Америки и Европы, в крытых патио у Тихого океана и на островах морских. Это собрание проходит во всех частях света, где бы вы ни находились, даже если вы всего лишь слушаете нас с помощью смартфона. Поднятые нами руки не были сосчитаны епископами, но, безусловно, они были учтены на небесах, как и наш завет с Богом, и наш поступок записан в книгу жизни. Пророка выбирает сам Господь. Не бывает агитации, дебатов, никакой борьбы за должность, никакого разногласия, недоверия, неразберихи или смятения. Я тоже подтверждаю, что силы небесные были с нами в верхней комнате храма, когда мы с молитвой стояли вокруг президента Нельсона, ощущая неоспоримое одобрение Господа по отношению к нему. Избрание президента Нельсона на служение в качестве Божьего пророка состоялось давным-давно. Слова Господа, обращенные к Иеремии, также применимы и к президенту Нельсону. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя». Пророком для народов поставил тебя. Всего 3 года назад старейшина Нельсон, которому тогда исполнилось 90 лет, был 4-м по старшинству, а 2 из 3 старших апостолов были младше его. Господь, которому подвластны жизнь и смерть, выбирает себе пророка. Сейчас президенту Нельсону 93 года, и его состояние здоровья просто великолепное. Надеемся, он проведет с нами еще одно или 2 десятилетия, но сейчас мы пытаемся убедить его держаться подальше от горнолыжных склонов. Хотя мы поддерживаем пророка как помазанника Господнего, следует четко понимать, что мы поклоняемся только Богу, нашему Небесному Отцу и Его Божественному Сыну. Именно благодаря заслугам, милости и благодати нашего Спасителя Иисуса Христа мы сможем когда-нибудь снова войти в их присутствие. Тем не менее, Иисус учил нас важным истинам о слугах, которых Он к нам посылает. «Он принимает вас, кто принимает вас, — изрек Он, — принимает Меня, а кто принимает Меня, — принимает пославшего Меня». Самая важная роль пророка Господнего состоит в том, чтобы рассказывать нам о Спасителе и вести нас к Нему. Существует множество разумных причин следовать за президентом Расселом Нельсоном. Даже мир говорит, что он умнейший человек. Как объяснил старейшина Стивенсон, в 22 года он уже был врачом. Он уважаемый кардиохирург и известный первопроходец в сфере операций на открытом сердце. Люди признают его мудрость и здравомыслие. Вот уже 9 десятилетий он познает жизнь и смерть, отличаясь бескорыстием, любя и обучая детей Божьих во всех уголках земного шара, и продолжает получать опыт, как отец 10 детей, дедушка 57 внуков и прадедушка 118 правнуков. Последний показатель быстро меняется. А младший правнук родился только в прошлую среду. Те, кто хорошо с ним знакомы, рассказали бы, как президент Нельсон противостоял жизненным трудностям с верой и мужеством. Когда-то из-за онкологического заболевания из жизни ушла его 37-летняя дочь Эмили, оставив любящего мужа и 5 маленьких детей. Я слышал его слова. «Я был ее отцом, врачом и апостолом Господа Иисуса Христа». Но мне пришлось, склонив голову, и признать, «Не моя воля, но Твоя да будет». Хотя мы и восхищаемся всеми этими благородными качествами, мы следуем за президентом Нельсоном потому, что Господь, Иисус Христос, призвал его и назначил своим стражем на башне. Во Франции есть удивительный город Каркасон, окруженный стенами, история которого началась в Средневековье. С его защищенных стен вверх устремлены высокие башни, построенные для стражей, день и ночь стоящих на них и высматривающих врага, устремив взоры вдаль. Увидев приближение неприятеля, страж тревожным кличем защищал народ Каркасона от близкой опасности, которая была им не видна. Пророк — это страж на башне, защищающий нас от духовной опасности, которую мы можем не видеть. Господь сказал Иезекию, «И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня». Мы часто говорим, что нужно следовать за пророком, но подумайте о таком тяжком бремени, возложенном Господом на своего пророка. Когда ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника, и беззаконник тот умрет за грех свой, кровь его взыщет от руки твоей. Мы с радостью принимаем президента Нельсона, как приняли бы Моисея, живимый в те дни. Бог сказал Моисею, «Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Мы слушаем пророка Господнего, веря, что слова его исходят из уст Господа. Можно ли назвать это слепой верой? Нет, нельзя. У каждого из нас есть духовное свидетельство об истинности восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Сегодня утром мы по своей воле и выбору подняли руку, провозгласив желание поддерживать Господнего пророка своим доверием, верой и молитвами, и следовать его наставлению. Нам, как святым последних дней, оказана честь получить личное свидетельство о том, что призвание президента Нельсона исходит от Бога. Хотя моя супруга Кэти лично знает президента Нельсона на протяжении почти 3 и ничуть не сомневается в его божественной мантии, после его рукоположения она стала читать все его выступления на Генеральной конференции за последние 34 года, молясь о более глубокой убежденности в его роли пророка. Я обещаю, что это более великое свидетельство придет к вам по мере того, как вы будете смиренно и достойно искать Его. Почему мы так желаем следовать голосу нашего пророка? Тем, кто усердно ищет жизни вечной, голос пророка приносит духовную безопасность в очень беспокойные времена. Мы живем на планете, где за наше внимание борется миллион голосов. Интернет, наши смартфоны, избыток развлечений — все это требует нашего внимания и навязывает нам свое влияние в надежде, что мы приобретем их продукцию и примем их нравственные нормы. Кажущийся бесконечным поток информации и мнений напоминает нам о предупреждении из священных писаний, чтобы не быть колеблющимися, ветром поднимаемыми и побежденными лукавством тех, кто поступает по хитрому искусству обольщения. Чтобы сделать якорем своей души Господа Иисуса Христа, необходимо слушать тех, кого Он посылает. Когда мы следуем за пророком в мире смятения, мы словно кутаемся в теплое одеяло, дающее успокоение в морозный день. Мы живем в мире доводов, дебатов, аргументов, логики и разъяснений. Во многих сферах жизни вопрос «почему?» носит позитивный характер. Таким образом, сила нашего интеллекта может направить в нужное русло поток возможностей выбора решений, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Однако голос Господний часто приходит без разъяснений. Задолго до того, как ученые исследовали влияние супружеской неверности на доверие мужа или жены и детей, Господь провозгласил: «Не прелюбодействуй». Мы дорожим не только интеллектом, но и даром Святого Духа. Голос пророка, несмотря на его доброту, часто призывает измениться, покаяться и вернуться к Господу. Когда требуется корректировка, давайте не откладывать ее. И не тревожьтесь, когда предупреждающий голос пророка противоречит популярным мнениям наших дней. Раздраженные люди, не желающие верить, в любой момент готовы метнуть молнии насмешек, едва пророки начинают говорить. Я обещаю, что смиренно следуя наставлениям Господнего пророка, вы получите больше благословений и безопасности, и покоя. Не удивляйтесь, если иногда ваши личные взгляды изначально не совпадают с учениями Господнего пророка. Когда мы опускаемся на колени в молитве, приходят минуты обучения и смирения. Мы идем вперед с верой, доверяя Богу, зная, что со временем получим больше духовной ясности от нашего Небесного Отца. Один пророк описал несравненный дар Спасителя такими словами: «Воля Сына будет поглощена волею Отца». Фактически, подчиняя свою волю Божьей, мы не сдаемся, а начинаем путь к славной победе. Некоторые излишне углубляются в анализ слов пророка, будучи не в силах разобраться, где пророческий голос, а где их личное мнение. В 1982 году, за 2 года до призвания в качестве представителя высшей власти церкви, брат Рассел Нельсон сказал: «Я никогда не спрашиваю себя, когда пророк высказывается как пророк, а когда нет. Меня интересует, как я могу быть более похожим на него». Он добавил: «Моя жизненная философия состоит в том, чтобы прекращать ставить вопросительные знаки после высказываний пророка и вместо них использовать восклицательные. Именно таким образом смиренный и духовный муж решил выстраивать свою жизнь. А теперь, 36 лет спустя, он — Господний пророк. В своей жизни я пришел к выводу, что когда я с молитвой изучаю слова пророка Божьего и внимательно, с терпением, духовно подстраиваю свою волю под его вдохновенное учение, моя вера в Господа Иисуса Христа
всегда возрастает. Когда мы принимаем решение отклонить его наставление и считаем, что будто сами все знаем, наша вера страдает, и наша вечная перспектива затуманивается. Обещаю вам, если вы не утратите решимости следовать за пророком, ваша вера в Спасителя будет расти. Спаситель сказал, «Все пророки свидетельствовали обо мне». Пророк не стоит между вами и Спасителем. Вовсе нет. Он стоит рядом с вами и указывает путь к Спасителю. Величайшая обязанность и самый драгоценный дар пророка для нас — его уверенное свидетельство, его твердое знание о том, что Иисус есть Христос. Подобно Петру, в былые времена наш пророк провозглашает, «Он есть Христос, Сын Бога Живого». В будущем, оглядываясь на свой земной путь, мы будем ликовать от того, что ходили по земле в одно время с живущим пророком. Я молюсь, чтобы в этот день мы смогли сказать, «Мы слышали Его». Мы поверили Ему. Мы изучали Его слова с терпением и верой. Мы молились за Него. Мы были едины с Ним. Мы были достаточно смиренны, чтобы последовать за Ним. Мы любили Его. Я оставляю свое торжественное свидетельство, что Иисус есть Христос, наш Искупитель и Спаситель, и что президент Рассел Нельсон — Его помазанный пророк на земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Отец на небесах, в окончании этой первой сессии Всемирной Генеральной Конференции мы выражаем нашу благодарность за то, что мы услышали, и особенно за то, что мы почувствовали. Мы просим Тебя, Отец, помоги нам действовать, делать то, что приведет нас ближе к Тебе. Мы в особенности благодарны Тебе за это торжественное собрание, за привилегию благословения поднимать свои руки и объединять свои сердца и поддерживать Твоего возлюбленного пророка, президента Рассела Нельсона, его советников и 12. Мы любим нашего пророка. Мы благодарны за чувства, которые мы испытали, поднимая руки и осознавая это, и отдавая свои сердца Тебе. Мы просим Тебя, чтобы наши сердца продолжали оставаться едиными, чтобы мы были едиными, следуя нашим руководителям. Таким образом, чтобы мы стали заветными детьми Твоего Сына. Мы любим Тебя. Мы выражаем благодарность Тебе за это торжественное собрание. И в особенности за Твоего Сына, за Его жизнь, Его жертву, за знание о Его воскресении. И мы говорим это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 188-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.